начала 13 главы апостол берет такой строгий тон, можно сказать, властный. Вот уже в третий раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Предупреждал, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим, что когда опять приду, не пощажу. Слышите, да, братья? Это уже конкретный отцовский тон. Он уже раньше, апостол Павел, по мере, вот как мы изучали послание, видели, что он обосновал свою апостольскую власть, что он имеет на это право. Вторая глава, первая, вернее, глава, 23-24 стихи. «Бога призываю вас, свидетеля, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешством радости вашей». То есть я имею власть на то, чтобы проявлять ее у вас. 10 глава, 8 стих. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам, не остался бы в стыде». То есть я имею власть на то, чтобы у вас сказать твердое слово. И эта власть мне дана Богом. Дальше, это он раньше сказал, потом в последних главах он сказал, что вот признаки этого, что я имею власть, что я истинный апостол. Во мне проявилось и терпение, перенесение всех страданий. Господь через меня проявил силы, знамения, чудеса. И поэтому теперь я имею право и дерзновение прийти к вам и с этой властью, с этим твердым словом. То есть то он обосновывал, подводил, а теперь можно сказать, что, как у нас уже оглавлено, Павел ожидает от коринфян перемен. Вот я приду, и если найду вас такими, какими не желаю, то я не пощажу. Тогда пощадил, не пришел, да? Помните? Мы сейчас прочитали, вот можно сравнить. Это вот первая глава, 23, «Щадя вас не приходил, а сейчас приду и уже не пощажу». Будут приняты строгие меры. Он же сказал в 10 главе, оружие не воинствование наше, не плотские, сильные Богом. Не спровергаем замыслы, превозношения, пленяем послушание Христу. И поэтому приду и не посижу. И для коринфян эти слова не были пустым звуком, потому что напоминали мы раньше, в 1 Коринфянам 5 главе, что я уже решил согрешившего, что предать сатане возмождение плоти, дабы дух был спасен. То есть и так, и возможно так и было, возможно так и произошло, и кто-то там до сих пор еще страдал, а может быть уже и умер из-за своего греха. И поэтому коринфяне знали, что это сильное слово. Это не то, что он их просто пугает. И теперь он говорит, когда приду, не пощажу. Братья, но хочу подчеркнуть, что этому сильному слову, вот здесь в 13 главе 2 стих, предшествовало слово в 12 главе 21 стих, чтобы не оплакивать мне многих. Хотелось бы это подчеркнуть. Сначала оплакивать, а потом наказывать. Да, принцип воспитания, принцип служения. Бываем скоры на то, чтобы наказать, но есть ли в сердце скорбь, есть ли переживание? Но здесь и вытекающая отсюда другая мысль, но нужно не только оплакивать, но и наказывать. Бывает вот так вот, братья, надо молиться, надо молиться, надо с любовью, надо с любовью. И все молимся, и все плачем, и все с любовью. А человек ведет все хуже и хуже и хуже, пока не получил строгое наказание. Раз смотришь, помогло. Помогло. И бывают меры церковной дисциплины, они эффективнее, чем многие наши там и убеждения, и другие какие-то пути. Поэтому нужно и то, и другое. Нужно и платить, нужно и меры принимать. Саша, пожалуйста.
Ну, как было в коррупции, там было два проблемы, ну, вот, решали. Если он решает, а вот начнет, собрали, он раскаливает.
Я не знаю, я понимаю. Ну, вот для него большой, там, второй, третий, пятый раз, или все-таки нужно отлучить.
Ну,
это надо решать на месте. Может быть, и нужно отлучить. Да. Сейчас я приведу пример, братья, немножко к этому. Давно еще слышал, тренер, брат рассказывал, кто-то из неверующих беседовал и говорит, да что вот у вас верующих, у вас там тоже бывает и то, и то, и то. И что у нас исключает из партии, что у вас, поэтому у вас, ну, типа, может, вы партия там и все такое. Он говорит, нет, не совсем так. У вас, говорит, когда из партии исключают кого-то, все остальные плачут или нет? Ну, ты что? А у нас, говорит, плачут. И, братья, приходилось бывать на таких отлучениях, когда церковь единодушно голосует за отлучение, и в то же время церковь плачет. Где нормальные в церкви отношения, где искренняя любовь и сострадание в душе, но в то же время есть понимание, что путь Господень истинно требует такого. Поэтому вот это бы сохраняет. И об отлученном не злорадство, а чтобы у нас были слезы и переживания. Пожалуйста, покажите.
Я наблюдал такой, как бывает так. Ну, я все. Да, давайте миловать, миловать. Не отлучить, сейчас всегда успеть. Но я замечал так, что не своевременное наказание. Оно
умляет
и бывает
до такой степени, что у него противоположно. Бывает так, бывает так. Поэтому, ну хорошо, у нас здесь не пресвитерская конференция. Но а общий принцип мы должны понимать. Нам приходится участвовать в решении каких-то церковных вопросов на членских собраниях, чтобы вот это иметь, такое понимание, любовь. Все руководство определяется любовью. Дальше, братья, такой, что? Тринадцать два параллельное место с первой главой 23 стих. Что там он говорил, что щадя вас не приходил, а теперь уже приду и не посижу. Братья, такие сильные, смелые слова, такое вот дерзновенное заявление могли, естественно, у них вызвать возмущение. И вопрос примерно такой, как когда-то возмущенные фарисеи задали Иисусу Христу. Какую властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть сию после того, как он очищал храм? И поэтому третий стих примерно эту же мысль нам и ставит. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? То есть, кто дал мне такую власть, кто мне дал такое право? Докажи, как ты можешь так говорить? Он объясняет, он не бессилен для вас, но силен в вас. То есть, вы видели, да, я имею на это право, потому что сила Божия в моем служении, она была явлена очевидно, и вы это испытали на себе. То есть, вы ищете доказательства от имени Христова, я говорю, да, потому что вы видели сами эту силу Божию в моем служении и конкретно в вашей церкви. он не бессилен. Христос мне говорит, да, он не бессилен во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. То есть, понятно, да? Среди вас Христос через меня показывал свою силу. Такой смысл третьего стиха. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Четвертый стих продолжение этой же мысли. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божию в вас. Сложный стих четвертый, как-то его понять смысл не очень легко. Какой смысл? Что вот Христос в третьем стихе, что он говорит о себе, он не бессилен для вас, но силен в вас. Мы в своем служении подобны Иисусу Христу. Распятие Его – это величайшая немощь и ничтожество. Но воскресением Его Бог Его прославил. И мы также, хотя немощны, то, о чем он выше писал, вот буду хвалиться моими немощами, вот и все те, мы хотя немощны, но мы в нем. И сила Божия, сила воскресения, она проявится в нашем служении, и вы ее сами увидите и испытаете. Ну, понятно это или много слишком? Но суть стиха ясна, да, братья? Давайте еще раз. Еще раз, четвертый стих. Давайте попробуем записать. Ну, только не отрывать его от третьего стиха, что Христос не бессилен, но силен в вас. И пример. Он распят был, как ничтожный, как немощный, но в воскресенье был сильным и славным. Христос был распят, как немощный и ничтожный, но в воскресенье явлен сильным и славным. Или через воскресенье. Но через воскресенье явлен сильным и славным. Римлянам 1.5. Римлянам 1.4. Открылся Сыном Божиим, или, ну, 3-4. Который родился в семени Давидова по плоти, открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Распят в немощи и ничтожестве, но через воскресение открылся сильным и славным. И мы также немощны по плоти. Но в нас действует сила Божия. Эта сила уже проявилась и еще проявится в вас. Живы будем с ним силой Божией в вас. Пятый стих, он поможет нам. Этот стих будет лучше. Уже проявилось. Да, и еще проявится. Будем. То есть мы надеемся, что еще сила Божия в вас проявится. Братья, прочитайте сами, понятно, четвертый стих. Ибо хотя Он Христос и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, силою Божию в вас. Хотя мы и немощны по плоти, о чем он говорил вот выше, буду хвалиться моими немощами, перечислять все свои страдания и скорби. Мы немощны, мы не что. Но сила Божия действует в нас. Всегда, братья, это 12 глава, 10 стих. Благодушествую в немощах, ибо когда немощен, тогда силен. Или можно первая глава сюда, что надеялись не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых. 9 стих, 1.9. И 4 глава, 14 стих. зная, что воскресит, если Господь воскресит через Иисуса и нас. То есть эта сила Божия, сила воскресения в нас действует, и она уже проявилась у вас через наше служение, и еще проявится. Братья, как понять пятый стих? Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Ну, этот стих мы очень часто читаем, братья и сестры. Нам нужно испытывать самих себя, верили мы, ну и так далее. Так вот видится, братья, что апостол Павел имеет в виду не эту мысль. Он же уже сказал, давайте важные моменты, чтобы нам здесь не упустить. Братья, какой важный момент, чтобы нам здесь не упустить. О чем говорит пятый стих? С третьего стиха он говорит, что Христос в нас, и Он проявляется силой Божией, как доказательство, что мы имеем проявлять у вас власть. И говорит, доказательство – это то, что вы стали верующими. Опять эта же мысль. Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Они могут испытать и сказать, да, конечно, мы в вере. А почему мы в вере? А потому что ты, Павел, у нас проповедовал, и теперь в нас живет Иисус Христос. И это является доказательством истинности апостольства Павла и правом совершать в их церкви работу. Понятно это мысль, братья? Проследите еще раз по тексту. То есть, вы ищете доказательство на то, Христос ли говорит во мне, что я так дерзновенно, смело, решительные меры собираюсь применять. Да, Христос, и Он уже силу свою проявил. И дальше четвертый стих, как бы вводный, разъясняющий, что вот Он немощен, но сильный в воскресении. И мы также, хоть мы и ничтожны, но сила Божия с нами и в вас действует. И вот посмотрите, вы же на себя гляньте, испытывайте себя, вы верили или нет? Да, верю. А почему вы верили? А потому что Павел у нас проповедовал и трудился. Вы что, не знаете, что Христос в вас? Да знаем, конечно, Христос в вас. А как Он оказался в вас? А через служение апостола Павла. То есть пятый стих – это продолжение обоснования того подтверждения, что апостол Павел действительно имеет право совершать у них свою вот эту вот работу. На вот эти вопросы, которые можно так вот пометить для себя, на вопросы, которые задает Павел, он предполагает положительные ответы. И положительный ответ на эти вопросы убедить должен их самих, что Павел действительно действует от имени Господа, и Бог на его служение ставит свою печать. На вопросы, которые задает Павел в пятом стихе, он предполагает положительные ответы. Эти ответы должны убедить или помочь коринфянам убедиться. Ну, давайте по порядку. На вопросы, которые задает Павел в стихе пятом, он предполагает положительные ответы. То, кем они стали, положительный ответ и точка. То, кем коринфяне стали, результат служения Павла. И доказательство того, чего они ищут в стихе третьем. И доказательство того, чего они ищут в стихе третьем. Ну, понятен ход мысли, да, братья? И доказательство того, чего они ищут в стихе третьем. Хотя, конечно, братья, безусловно, мы этот стих можем и отдельно брать, и то, как вот он, ну, привычное понимание, но, безусловно, остается, что испытывать и проверять, и наблюдать за собой. И дальше он делает оговорку, братья, оговорку в конце стиха, разве только вы не то, чем должны быть? То есть, ну, если вы все потеряли, то другое дело. Если вы уже совсем отпали от благодати, то тогда да. А так, в общем, Христос в вас, и вы в вере, а все это следствие моего служения. Поэтому это доказательство того, что Христос говорит во мне. А нас, надеюсь, вы знаете, что мы то, чем быть должны. То есть мы соответствуем. Узнайте, что мы верны перед Богом в своем личном хождении и в служении. Стих 6. Узнаете, что мы верны перед Богом в своем личном хождении и служении. В своем личном хождении и служении. Да, 6 стих. Ну и при всем этом теперь молим Бога, чтобы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. То есть на Павла много наговорили. И как будто вот Павел оправдывается теперь перед ними. Но это мы молимся, чтобы просто жили свято и были постоянны, чтобы вас не смутили те, кто распространяет на нас клевету. То есть, чтобы вы были тем, чем должны быть, хотя бы и даже мы стали не тем, кем должны быть. Понятно, да? Мы молимся, чтобы вы утвердились в истине, можно так сказать. Мы молимся, чтобы вы утвердились в истине. И не ради нас, и не ради нас, что как бы вот мы стараемся похвалиться в вас, и вот ради Павла теперь вот раз Павел, ну ладно, раз ты нас уговариваешь, то мы уже постараемся. Не ради, мы молимся, чтобы вы утвердились в истине. И не ради нас, ради вашего спасения. И дальше, мы не сильны против истины, но сильны за истину. Ну это понятно, что мы не воюем, не ищем своего, не разрушаем, так как некоторые. А мы стараемся, ищем созидание вашего Господи. И радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Помните, смерть действует в нас, а жизнь в вас. Параллельное место сюда. Мы немощны, а вы сильны. Это у нас 4 глава, 12 стих. 11, 12 стих. 4 глава, 11, 12 стих. И радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. И молимся о вашем совершенстве. Совершенстве, то есть исправлении, совершенствовании. Совершенстве, то есть незаконченном, а о вашем совершенствовании. То есть вы, чтобы вы усовершенствовались. Для этого я пришел к ее в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости, по власти, данной мне к созиданию, а не к разорению. 8-9. Ну, они не связаны. 8 отдельно здесь, мы просто что... Ну как, мы воюем не против истины, а за истину. Здесь 8 он очевиден здесь просто в целом. А 9 здесь тоже, мне кажется, все понятно. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Мы рады, когда через наши страдания можем послужить вашему духовному росту. Можно так, своими словами. Мы рады, когда своими страданиями можем послужить вашему исправлению, исправлению и спасению. Для этого я пишу это в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, давления Господом к созиданию, а не к разорению. То есть пишу, братья, прочитайте послание, покайтесь, исправляйтесь, вместите нас, пересмотрите, пересмотрите, взвесьте, оцените и примите нужные меры. Братья, у нас под заголовок этого раздела Павел ожидает от коринфян перемен. Можно записать, каких перемен ожидал Павел от коринфян. Каких перемен ожидал Павел от коринфян? Первое. Первое. Покаяние в неправильном поведении. Покаяние в неправильном поведении. И второе. Изменение отношений. Или отношения. Изменение отношения. Лично к Павлу и его сотрудникам. Второе. Изменение отношения лично к Павлу и его сотрудникам. И вот эти вот ожидания, они здесь и просматриваются. За то, чтобы не покаялись в неправильном поведении, чтобы изъяты были вот эти грехи, удалены, чтобы вот эти лжеапостолы, они потеряли у них власть и были изгнаны из церкви, чтобы церковь сориентировалась в правильном направлении, в правильных позициях, чтобы у них восстановились добрые отношения с апостолом Павлом, как было от начала. Вот этих перемен он от них ожидает. Достиг ли Павел своих целей этим письмом или нет, точно сказать трудно. Но кое-что все-таки можно. Когда он писал десятую главу, 15-16 стих, мы не без меры будем хвалиться не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым к чужому деле. То есть свое дерзновение в дальнейшем служении Павел связывает здесь с тем, как пойдут коринфяне, как они поведут себя. Надеемся, что когда ваша вера будет возрастать, то мы сможем и дальше вас идти. Если у вас дело будет валиться, мы не сможем совершать служение дальше. И поэтому Павел совершал, мы знаем, после этого совершал служение, и все бывало в Коринфе, и поэтому мы можем допустить такую мысль, что призыв Павла был услышан, послание достигло своей цели, и в Коринфянах были перемены. Насколько продолжительно и как дальше, это откроет вечность для нас. А в целом уроки для нас есть. Пожалуйста, брат Питер.
Что он имеет в виду, что они
ни в чем. Это те уже апостолы, которые к ним пришли, но все готовенькое. Они здесь и теперь завоевали авторитет, и теперь стали великими на чужих трудах.
Можно так понимать, что Мы наше благовестие на вашей части не закончится. Мы тут не дальше проповедовать. Не по служению делом
ходить. Нет, не совсем так. Примерно вот первая часть, да, на вашей церкви не закончится. Мы будем дальше проповедовать, а не так, как те, которые пришли на готовенькое и здесь теперь свою власть утверждают. Такой точность. Пожалуйста. Возможно, возможно. Об этом можно допустить. Братья, ну, в общем, все. Теперь очень коротко у нас заключение. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Братья, для меня этот стих очень, ну, такой приятный. При всех проблемах, при всех вот этих вот напряженностях, которые есть, он понимает, что все наносит временный характер. Я говорю, впрочем, братья, радуйтесь. А мы говорим, впрочем, чему радоваться, когда сплошные проблемы в церквях? А Павел говорит, братья, ну а впрочем, радуйтесь. То есть не терять вот это вот присутствие Духа, не терять упование, не терять сознание, что все равно Бог делает свое дело и будет делать его в церкви. Радуйтесь, исправляйтесь, то есть усовершайтесь, утешайтесь надеждой на Господа, что Бог будет с вами и не оставит вас. Будьте единомысленны, мирны, и Бог, который может наполнить вас миром, будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Это тоже, не, так сказать, не дежурное повеление, пожелание. Оно имело в себе и смысл, потому что там, ну, не было полного единодушия. И кому-то кого-то подойти, поцеловать было очень непросто. Понимаете, да? И поэтому Павел, пойди поцелуй его. И, наверное, не в лоб, и не в щечку. Да, да, он как детей мерит, точно. То есть это тоже приветствие имеет свое немалое значение, как выражение единства между членами церкви. И в заключение это привычное пожелание благодати Господа Иисуса Христа. И любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Пусть божественная любовь будет у вас. Пусть благодать, которая от Христа исходит, и о которой Он говорил уже, благодати, которая во Христе была, и благодати, которая в Македонянах была, жертвенности, и благодать, по которой я жил у вас. Помните 1.12? Мы у вас жили по благодати Божьей. Пусть вот эта вот благодать будет у вас. И общение Святого Духа. Дух Святой есть Дух общения. И пусть Дух Святой создаст между вами истинное общение. Аминь. Так написано. Пожалуйста. Павел что-то неправильно расставил, да? Ну, то я думаю, мы можем тут и все рассуждать, братья. Все равно наше спасение через Иисуса Христа. Здесь, если так, не по тексту, не по контексту этого послания, а в общем брать, то оно действительно будет так. Как можно вот проследить вот это? От вечности существовал Бог, который есть любовь. Любовь свою Бог выразил в том, что отдал Сына Своего Иисуса Христа. Сын Иисус Христос пришел, принес нам на землю что? По этому стиху. Благодать. А теперь Дух Святой вводит нас в общение с Иисусом Христом и с тем, с Небесным Отцом. Дух Святой без Духа Святого и любовь Божия до нас не дойдет, и благодать Божия до нас тоже не дойдет. Дух Святой вводит нас в общение и с Отцом, и с Сыном Его Иисусом Христом. И почему еще Павел применительно к коринфянам этот текст, если в богословском плане, то будет так. А применительно к коринфянам он больше всего понимал, что там не хватает благодати. И на первое место он ставит благодать Христову. Кто-то еще руку поднимает.
Пожалуйста.
Ябеды. Ну, мне кажется, так. Ну, кто-то испытывает удовольствие, кому-то на кого-то нажалуется. Понимаете? Бывает истинное переживание, а кто-то просто, ну, ему приятно прийти на кого-то. Вот это и есть ябеды. В его служении проявлялась благодать Божия. Вот как и служение апостола Павла. Ну, думают, что в основном проповедование. Больше это распространялось на служение. Братья, у меня есть такое на сердце расположение, чтобы мы закончили изучение послания колено преклоненное общей молитвой. Да, сейчас, как раз у нас время для этого подошло. Я думаю, что Господь много для нас, скажем, для всех через вот эти вот изучения. И в общем, по тексту послания открылось, и в целом по христианской жизни, по внутричерковным взаимоотношениям, и что путь еще не завершен, и каждый подвижаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. Коринфяне начинали так хорошо, а вы видите, какие проблемы. И проблемы такие затяжные, длительные, и тяжкие. И всякое может быть, чтобы вот эта вот благодать удержала нас от всякого отступления, от всякой неверности, превозношения, лично самих в первую очередь, чтобы благодать действовала в нашем служении, чтобы мы были хорошими сотрудниками в церкви, чтобы на церковь наше влияние было очень добрым, ну и много-много из того, что вытекает из этого послания, чтобы помог нам Господь запомнить и стараться применять в жизни. Думаю, что Бог через это приготовил для нас много благословений. Будем стараться иметь их во славу Божию. Аминь.